Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите беседу с писательницей, лауреатом литературной премии «Просвещение через книгу» Екатериной Игоревной Каликинской. Сегодня мы поговорим о ее новой книге, посвященной святителю Луке Воины Синецкому. Во второй половине часа вас ждет очередная передача из цикла Юлии Павлюченковой «Святыни Абхазии». Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии я приветствую нашего постоянного автора, писательницу Екатерину Игоревну Каликинскую, и мы хотели бы говорить о ее новой книге «Святитель Лука. Факты, документы и воспоминания». Как указано в аннотации к этой книге, она построена на передачах, которые здесь звучали на радио «Радонеж», частично на исторических источниках. И Екатерина Игоревна, наверное, многим запомнилась со своими беседами, посвященными святителю Луке Воина и Синецкому, которые транслировались у нас в прошлом году. Мы говорили об этой удивительной личности, врача-хирурга, человека уникального во всех отношениях, который собой олицетворял такой могущественный вызов, наверное, православный, в годы воинствующего безбожия. Это был ученый, но прежде всего это был настоящий воин Христов, который мужественно претерпевал невзгоды жизни, лагеря, ссылки, лишения, жизненные неприятности. И вопреки всему, он удостоен был сталинской премии, как это ни парадоксально. Пожалуй, Екатерина Игоревна, это был единственный, наверное, священнослужитель, который награжден так высоко был,
ну, безусловно,
советским,
конечно,
правительством.
Да.
Я хотел поговорить о книге. Книга вышла в издательстве «Дар» при информационной поддержке интернет-портала «Православие и мир». Небольшого формата, 190 страниц, богато иллюстрировано. Я думаю, всем, кто захочет хотя бы получить какие-то сведения краткие, сегодня жизнь у нас так построена, что трудно открывать большие тома, но о святителе Луке необходимо знать, я думаю, каждому православному человеку.
Да, мне тоже книга нравится своей именно демократичностью, потому что в ней, я думаю, и те, кто совершенно не знает о святителе Луке, но заинтересовались этой могучей личностью, и те, кто много знает и постоянно обращаются к нему, все равно для себя что-то новое найдут. И я рада, что результат вот моего сотрудничества с радио «Радонеж», вот он в таком весомом виде, который мы можем держать в руках, эта книга. И одновременно это результат сотрудничества с ныне живущими родственниками святителя Луки, его внучатым племянником Николаем Николаевичем Сидоркиным, Майей Дмитриевной Прозоровской, его внучатой племянницей, это дети, которых он называл своими внуками, с правнучкой святителя Татьяны Валентиновны Воины Синецкой. Все это книге, мне кажется, придает некоторую такую особую атмосферу. А особенность ее построения в том, что я за основу, так же, как в передачах на «Радонеже», взяла многогранность этой личности, которая предстает в разных воспоминаниях, в разных аспектах, и великим ученым, и необыкновенным врачом, и борцом за веру, и просто очень добрым и глубоко чувствующим человеком. В этом смысле, мне кажется, чем может быть близка читателю такая подача? Вот есть выражение такое: «Возлюби святого, и он спасет тебя». Святителя Луку возлюбить, конечно, легко, и сейчас огромный интерес к его личности, который, мне кажется, только даже вот еще на волне какой-то, еще поднимающийся в обществе. в День памяти святителя в Переславле-Залесском после службы батюшка, который сейчас строит предел во имя святителя Луки, отец Андрей Уфимцев, он сказал замечательную проповедь. Он сказал, вот мы все обращаемся к святителю Луке, прося его, как правило, исцеления от каких-то своих болезней. Обращаемся к нему как к врачу, целителю, чудотворцу. А почему никто из нас не молится о том, чтобы быть таким же волевым человеком, также относиться к своему труду, иметь такое же терпение, иметь такую же любовь к людям, как он? Ведь все эти дары святителя Луки, они как бы при нем всегда были, и по нашей молитве могут, часть их может быть дана и нам. Поэтому построение книги, мне кажется, вот оно как раз подталкивает именно к такому пониманию личности святителя Луки. Если врач, например, хочет понять, как ему поступать в трудных ситуациях, то в книге приводятся воспоминания коллег святителя Луки о его поведении в каких-то именно чисто врачебных ситуациях, о его отношении к больным. Если мы хотим подражать ему как христиане, то нужно обратиться к главам, где описано его отношение с родными, его помощь бедным. Если мы хотим какие-то церковные вопросы для себя решить, как нам быть правильно в своих отношениях к церкви, то здесь глава святитель Лука, пастырь Божий. Тоже мы видим, каким должен быть идеальный пастырь. И в этом смысле личность святителя Луки, она, конечно, бесконечно для подражания.
Екатерина Игоревна, ну, если мы рассмотрим внимательно биографию будущего святителя, то мы увидим очень много, скажем так, негативных черт времени и обстоятельств, которые препятствовали развитию и его таланта как выдающегося врача, препятствовали бы сегодня, я оговорился, нашим современникам, окажись они в таких условиях. Это и семейные катастрофы, которые его постигали, я имею в виду раннюю кончину жены. Он остался, имея на руках 4 детей, он продолжал совершенствовать и свои медицинские познания, и он, эти обстоятельства жизненные его не сломили. И это было, если мы не забудем, определенная эпоха в истории России. Это была очень тяжелая эпоха, эпоха становления, скажем так, безбожного государства, равного которому еще не было в мире по масштабу начинавшихся гонений даже. Вот окажись сегодня в такой ситуации человек простой, скажем так, неподготовленный, может быть, не имеющий такой веры или такого упования на Бога, он сломался бы. В чем здесь дело? Может быть, эпоха рождает все-таки таких людей? Или же это какие-то генетические вещи прорастают? Вот как вы считаете, как исследователь творчества?
Я бы здесь привела слова Пушкина. На всех стихиях человек, тиран, предатель или узник. И я думаю, что каждая эпоха предлагает жесткие слова, печальные, горькие слова. Но по-своему они верны, конечно. И каждая эпоха предлагает этот выбор человеку, любому человеку. Любая эпоха рождает и героев, и предателей. И та эпоха, она дала, конечно, кроме мрачных, темных страниц, она дала страницы торжества духа, торжества христианского мировоззрения многих людей, которые добровольно или вынужденно, но приняли крест Христов и несли его так, как это делали первые христиане. Мы сейчас можем, только нам приоткрываются эти страницы нашей истории.
То есть, видимо, действительно, генетика здесь ни при чем, тем более мы знаем, что дети святителя, они, к сожалению, как-то отошли от церкви, да?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, о детях святителей это как бы отдельная страница, и я сейчас продолжаю исследование, но в этой книге есть материалы, которые говорят о том, что дети, несмотря на то, что они в соответствии с духом эпохи отошли от веры, они были очень почтительны к своему отцу, они почитали его по-настоящему любили, что это были незаурядные люди, люди, которые наследовали многие его дарования. Ну, об этом, я думаю, что в следующей книге я просто расскажу более подробно.
Мне хотелось бы спросить у вас прежде всего, почему вы дерзнули, скажем так, рассмотреть еще раз биографию такого выдающегося человека, потому что, в принципе, исследователи жизни и биографии святителя Луки представляют собой довольно обширный круг. Мы знаем большое исследование Поповского, Лисичкина, вот здесь указан еще Шевченко. Вам хотелось открыть что-то новое или сделать какой-то все-таки свой экскурс, произвести свое исследование?
Ну, я должна сказать, что просто, во-первых, исторически, когда я закончила и стала представлять читателям книгу «Свои образы великих хирургов», который главу о святителе Луке написал Владимир Александрович Лисичкин, выявились какие-то аспекты и даже просто связи с родными, из которых я увидела, что очень многое осталось за кадром, очень многое важное, то, что сейчас еще можно рассказать взять? Взять из первоисточника, во-первых. Во-вторых, нужно сказать, что, ну, да, великолепная книга Поповского, но написанная человеком, начиналась она маловерующим, который некоторые факты трактует так довольно странно. Есть глубокое и прекрасное исследование Юрия Леонидовича Шевченко, протоиерея Георгия, который был, кстати, первым после Марка Поповского. Огромная база документов поднята, исследованы первоисточники. Я, конечно, опиралась на эту книгу, и мне хотелось бы ее вообще просто делать более популярной, потому что 1500 экземпляров, она, в общем-то, разошлась по узкому кругу врачей, хирургов. И Юрий Леонидович сам замечательный хирург, он именно дал взгляд хирурга, и поскольку он еще и администратор здравоохранения выдающийся, то он так же, как администратор здравоохранения, расценивал личность святителя Луки. Но это еще не полностью покрывает, как бы, интерес, мне кажется, который сейчас существует в обществе. Во всех таких случаях я старалась ссылаться на первоисточники. Но вот объединить мне их я попыталась, ну, каким-то сердечным чувством, потому что через общение с родственниками, которые просто сами вышли на меня, и я очень рада знакомству с этими замечательными людьми, которые в жизни, вот им как раз удалось, мне кажется, то, о чем я говорила, возлюби святого, и он спасет тебя. Они возлюбили своего дедушку, для них он дедушка, и старались строить свою жизнь так, как строил бы он, задавали себе вопросы. И, может быть, если в их жизни что-то там было не таким блестящим, как могло бы представляться, так сказать, с обыденной точки зрения, мне кажется, вот в общении с ними я увидела глубоко духовных людей, которые жили так, как жил святитель Лука последние, особенно годы уже, будучи архиереем, всю жизнь свою посвятив Богу. И из этого вот это было исходной точкой жизни его близких, которые также и думали о том, как помочь немощным, больным, как они вообще должны были бы поступить по-христиански. Вот это, мне кажется, главное содержание книги, которые я попыталась объединить вот этим вот чувством, этим опытом, объединить различные сведения, которых здесь достаточно много, конечно, которые были и другими исследователями обнаружены. Синтез состоял в этом.
Так получилось, что в прошлом году святитель Лука, симферопольский и крымский, стал нам еще ближе в связи с тем, что Крым волею судеб оказался российским, и 18 марта, как раз в один из дней памяти святителя Луки, уже было обнародовано это законодательно. Так совпало, что молились в этот день святителю, и вот Крым перешел к России. Это трагические события. Конечно, мы все сегодня говорим об Украине с болью в сердце и переживаем по поводу самого близкого, наверное, к нам народа, в связи с тем, что происходит сейчас на этой земле. Но веруем, несомненно, что Господь как-то явит свой промысел, и мы увидим еще и возрождение триединого нашего народа Белоруссии, Украины и России. И я думаю, что вот этот морок, который постиг сегодня в год тысячелетия представления святого князя Владимира, нашу Русь, по сути, Киев – это мать городов русских. И именно там святитель Лука начинал будущий свою жизнь, свою карьеру. Многое было у него связано с Киевом. Да и у всех нас.
И у многих его родственников.
И у многих его
родственников. Внуки его родились.
Да.
Николай Николаевич вырос в Киеве. Его сестра Виктория Феликсовна жила в Киеве. И, конечно, это было место его детства и в годы его учебы. Конечно, это очень важно.
Я вот сейчас думаю, если встали бы из могил те великие, которые имели свои корни в Украине, они бы не поверили, наверное, тому, что происходит, что говорят о нас, о русских, сегодня киевляне, и наоборот, что мы, многие из нас, так сказать, наблюдая эту трагедию, испытываем вот такие тяжелые впечатления разные. Екатерина Игоревна, вы приносили сюда на радио запись интервью с внучатым племянником святителя Николая Николаевича Сидоркиным. К сожалению, по техническим причинам пленка очень некачественная. Вы обещали нам все-таки,
да,
сделать,
конечно,
это интервью.
Да,
расскажите,
конечно,
подробнее, как вы его посетили.
Я собираюсь встретиться снова с Николаем Николаевичем, который будет, конечно, очень рад выходу этой книги, потому что там в нее включены никогда ранее не публиковавшиеся его воспоминания о дедушке, и, что самым главным для него самой главной заботой и радостью будет, это то, что выходит воспоминания его уже ныне покойного младшего брата Юрия Николаевича Сидоркина, художника, который действительно написан замечательным языком, это такое видение очень интересное, они даже просто литературно очень красиво, так энергично построены. Мы старались у них ничего не менять, потому что своеобразие вот именно этого человека передается, даны некоторые его картины. И, кстати, немало рисунков святителей Луки, которые ранее не публиковались, тоже включены в эту книгу.
Я так понимаю, что включены в книгу и ранее не публиковавшиеся фотографии, которыми она изобилует, да? Где вы находили эти
материалы? Фотографии предоставила Татьяна Валентиновна Воина-Синецкая, всю базу семейного архива, который у нее хранится. И часть фотографий вот от Николая Николаевича Сидоркина и Майи Дмитриевны Прозоровской, Симферополя.
Как всегда, автор, общаясь с той или иной личностью посредством книги, посредством каких-то изысканий, приобретает или, может быть, старается приобрести те или иные черты, которые роднят его с героем своего повествования. Вот для вас святитель Лука стал еще ближе?
Ну, конечно. Он стал гораздо ближе, как в самом начале, скажем так, работы с биографией этого человека. И, как сказала одна моя знакомая православная, это такой святой, который просто остается с тобой навсегда после того, как узнаешь о нем и начинаешь ему молиться. И я тоже иногда себя спрашиваю, может быть, это, конечно, такой штамп, что я-то могу вообще сделать? И, конечно, я, в общем-то, и в первой книге я не написала главу самоосвятителя просто потому, в том числе, что считала себя не очень достойной этого. Но когда уже, как говорится, материал пошел в руки, то уже не имела права этого не сделать. Я, конечно, не могу подражать святителю как врач. Господь не сподобил таких талантов. И даже, вот знаете, маленький такой смешной эпизод. Я, ну, иногда, как всякая женщина, с семьей даю советы своим родным, что, как полечить. И иногда они не слушаются. Типа там говорят, само пройдет. И вы знаете, один раз так, я не помню уже, с кем-то из своих родных такое случилось, я вдруг ощутила такую, вот простите, злобу, раздражение безумное. Ну как же так? Можно было предупредить инфекцию, можно было... Никто не слушает ни меня, и ясно, что я никого бы не послушал. Просто так, на авось. И тут я вспомнила о святителе, я вспомнила его отчеты о деятельности Переславской земской больницы, которую внимательно изучала, вот когда готовила вторую свою книгу, она сейчас в издательстве «Сатис» должна скоро выйти, тоже, наверное, летом. Я изучала его первичные такие документы, истории болезней. И из этих историй болезней видно колоссальное терпение этого человека, высокообразованного дворянина, отца семейства, заведующего главной больницей города, которые он проявлял крестьянам, темным, иногда которые от него отправлялись там пить, гулять, драться, иногда просто не желающим понять, что в больнице лучше, боящимся. Но, впрочем, черты этих крестьян мы сами все, наверное, каждый из нас себе может увидеть. И вот это колоссальное терпение, потому что это было настоящее служение, именно служение. Уже тогда... Еще до его рукоположения он служил. Это было служение настоящее. И с удивительным терпением, никогда никакого раздражения. Ну вот все, что я могу, это попробовать хотя бы в какой-то крошечной, ничтожной части вот в этом приблизиться, просто вот в этом отношении к людям. И еще, конечно, я думаю всегда о том, что святитель... сам отыскивал людей, одиноких, больных, престарелых, которым некому было помочь. И вот это, ну, мне просто кажется, что это наш общий долг всех нас, кто любит, почитает святителя, тоже как-то вот в этом стараться ему помочь. И если такое удается, то это большая радость. И я просто тогда думаю, что, ну, вот мы выполнили какое-то задание святителя. Вот так я себе говорю.
Ну, если можно так выразиться, мы все забываем о своем задании, о своем служении и о своих обетах. Я имею в виду крещальный обет. Каждый христианин не выполняет этого, во-первых, и забывает об этом. Мы каждый, по сути, являемся в какой-то степени отступниками от Бога. Так говорят наши авторы в Священном Сане. Я всего лишь перефразирую их слова. Каждый день мы тем или иным поступком потихонечку предаем наше христианское призвание. Мы должны помнить об этом. А святитель Лука, воин Ясенецкий, никогда не предавал Бога. И в первую очередь, если мы вспомним о его святительском служении, священническом служении, он отказывался даже снимать рясу, когда ему было указано власть придержащими на то, что он не может совершать операции, пребывая в священническом облачении, он не оставлял даже вот этих внешних атрибутов своего сана, священного. Сегодня мы часто слышим о том, что молодые священники особенно, они говорят, ну, неряса красит человека, и неудобно как-то вроде бы в светском обществе появляться в священническом облачении, а ведь это уже является маленьким, но исповеданием Христа. Екатерина Игоревна Каликинская сегодня в нашей студии. Я хочу сказать только, что книга вышла, и вы все ее можете сегодня купить. Я думаю, что она доступна, наверное, во многих православных магазинах.
Я думаю, не только в православных. Издательство «Дара» достаточно профессиональное, чтобы...
«Святитель Лука. Факты, документы, воспоминания. Издательство «Дар». Но тираж довольно приличный все-таки.
Да, да.
Слушатели не дадут мне соврать, что у нас было два больших цикла, и один «В поле войн» и «Великие семьи России». Я не думаю, что мы можем их пока закрыть, и надеемся к ним все-таки вернуться. А я спрошу еще про ваши другие планы, ведь творческие, потому что не все знают, что Екатерина Игоревна также пишет прекрасные волшебные сказки детские и другие совершенно книги, которые никакого отношения не имеют к автобиографиям великих людей.
Ну, это так, и этот год, нужно сказать, такой очень урожайный, потому что уже вот в мае вышло 3 маленькие сказочки в издательстве «Феникс». Это детские классические сказки, ну, как мне кажется, с христианским содержанием, которые просто детям рассказывают вот именно о тех христианских ценностях, которые в виде волшебного приключения, о тех христианских ценностях, на которых должна строиться жизнь. Почему нельзя нарушать заповеди, почему нужно быть добрым, почему нужно быть смелым. Это такая серия, которая была названа «Сказки от Рождества до Пасхи», чтобы подчеркнуть ее православный характер. И готовится к выходу буквально уже через неделю книга моя тоже сказочного плана в издательстве «Пешком в историю». Это такое издательство молодое, которое очень активно и добротно работает, прививая детям интерес к истории, мировой истории, и российской, и мировой истории, и раскрывая детям через самые разные способы подачи очень добротные энциклопедии по разным периодам историческим, игры и сказки. И вот такую сказочную историю из времен Юлия Цезаря я написала, и она скоро выйдет. Книга называется «Побег с триумфа Цезаря». Почему я этим заинтересовалась, может показаться немного странным, потому что, ну, во-первых, я очень люблю этот период, и вообще как бы латынь, вообще жизнь Древнего Рима, в ней много поучительного, очень... интересного. Но в то же время мне было интересно понять, какой была психология людей дохристианский период, ведь Христос еще не явился. И поэтому в этой сказке я старалась не просто увлечь детей какими-то интересностями, которые, конечно, там тоже есть, вот быта, особенности, так сказать, государственного устройства Древнего Рима, это все очень интересно, а попытаться исследовать психологию, откуда появляется доброта, что такое милосердие. Очень интересный прием издательство применяет. Прошлое путешествует два мышонка. Животные ближе к детям, они всюду есть, они всегда, действительно, мыши всегда везде были. И под столом у Юлии Цезаря они могли смыгать под столом у Цицерона и всех любых великих людей. И вот дети, подружившись с этими мышами, они их понимают, они спасают мальчика, который предназначен убить во время триумфа, как это было принято у древних римлян. И введен также как персонаж молодой, еще не ставший великим поэтом, Гораций. Он юноша, но уже это очень мне симпатичная глубокая личность, потому что в нем многие такие черты нравственные, которые потом стали, так сказать, нормой, именно независимость суждений, какое-то благоразумие. И, кстати, вот тоже там построено на крылатых выражениях, которые мы, не зная, что это Гораций, употребляем ежедневно. Например, «бег времени», «время бежит». Это сказал когда-то Гораций. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Это тоже. То есть вот такие вот вещи, которые заставляют ребенка не только интересоваться внешним миром, который столь интересно, так сказать, богато, изобретательно устроен по Божьему промыслу, но в то же время и задуматься, а что мы вносим в этот мир. И вот я попыталась в этой сказочной истории с приключениями дать именно понятие о милосердии, о том, что люди, объединившись ради доброты, милосердия друг к другу, могут достичь многого, даже в, казалось бы, совершенно неразрешимой ситуации.
Спасибо, дорогая Екатерина Игоревна. Я надеюсь, что наши слушатели оценят и ваш такой душевный тон, который все время звучит здесь в передачах на радио «Радонеж», и пожелают вам дальнейших творческих успехов, чтобы новые книги радовали всех нас. И это очень приятно еще особенно потому, что перо в надежных руках. Я имею в виду, что вы человек не только творчески одаренный, вы и мастер который может излагать свои мысли так, как это требуется законом жанра. Вы лауреат премии «Просвещение через книгу». Сегодня, когда я часто думаю об этом названии, даже «Просвещение через книгу», удивляюсь, что настоящая литература, в буквальном смысле слова, в настоящее время, во многом попирается ногами современных наших соотечественников даже. Около магазина «Библиоглобус» огромная выкладка прямо на асфальте. Библиофилы выкладывают удивительные книги, которые часто являются просто незамеченными. Это те книги, которых не встретишь в самом магазине на полках. Почему так произошло? Почему мы не просвещаемся через настоящие книги, а уделяем больше времени пестрым обложкам, ничтожным совершенно текстам? И проходит главное, наверное, проходит наша жизнь в пустоте, минуя смыслы, содержание. И мы обесценили и сам этот термин «просвещение». О чем идет речь? Просвещение светом Христа, светом божественным. Поэтому каждый автор, каждый писатель, я думаю, причастен к этому божественному свету и должен удерживаться на той высоте, которая для этого требуется.
Ну, тут, конечно, очень много было сделано незаслуженных похвал, потому что все-таки, ну, мы сами понимаем, что писатель пишет, если ему что-то удается, то это по Божьей воле удается. А здесь, как бы, и помощь святителя Луки во время подготовки в этой книге я тоже вот лично ощущала. И нужно сказать, что когда возникла идея сделать по передачам Радонежа книгу о святителе Луке, то несколько издательств претендовали на то, чтобы она вышла у них. Я выбрала издательство «Дар» как наиболее профессиональное, по моим представлениям, надежное. Поэтому мне кажется, что книга, она появится на полках тех самых магазинов и, надеюсь, может успешно конкурировать с другими направлениями, которые действительно порой отвлекают наш ум от главного. Ну и хотелось бы продолжить эту тему. Я надеюсь, что мне удастся продолжить и что-то еще новое сказать в этом же направлении.
Большое спасибо. Мы надеемся на новые встречи в студии «Радио Радонеж» и ждем вас снова в эфире.
Спасибо.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Православные святыни Абхазии. Православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленные при поддержке фонда «Русский мир». Я напомню, что меня зовут Юлия Павлюченкова. Также напомню, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Вы знаете уже, дорогие радиослушатели, о том, что вот я сейчас нахожусь в Москве и в московской студии пишу с самыми разными специалистами. и ищу ответы на вопросы о православных святынях Абхазии. Мы с вами уже почти дошли до середины цикла наших программ, но до сих пор остаются загадками очень многие истории, очень многие моменты истории развития христианства в Абхазии. Единственный человек, которого мы еще не спрашивали, который совершенно очевидно знает ответы на все эти вопросы, это человек, который всю свою жизнь и всю свою, не знаю, профессиональную деятельность посвятил изучению православных святынь и православной истории Абхазии. Хрушкова Людмила Георгиевна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории церкви исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Здравствуйте, Людмила Георгиевна.
Здравствуйте.
Людмила Георгиевна, вот перед передачей мы уже успели так двумя словами обмолвиться, но все-таки еще раз для наших радиослушателей. Совершенно очевидно, что апостольская проповедь апостолов Андрея, Матфея, Симона приводит к тому, что на территории Абазги, Абсилии и территории нынешней Абхазии появляются христиане. Дальше мы говорим о том, что есть свидетельства очевидные, легко доказуемые наукой, в том, что в IV веке епископ Стратофил участвует в Вселенском соборе и подписывается в числе понтийских епископов. VI век и, опять-таки, исторические свидетельства, подтвержденные, для науки это важно, мне уже рассказали историки, что очень важно, чтобы это было не предание, а подтвержденный факт. Император Юстиниан. Это Дранский собор, это такое развитие христианства в Абхазии, появление школ христианских, обучение. Дальше Абхазское царство, христианское Абхазское царство, по сути. Самые темные, непонятные вот такие вот провисы в истории, во всяком случае, пока они остаются для меня и наших радиослушателей, это 12-19 век. И какие-то вот моменты, которые проходили в период межапостольской вот проповеди и IV веком, VI веком, и вот такие вот моменты. Расскажите нам, пожалуйста, вот вы, вот, ну не знаю, кроме вас, кто нам еще может рассказать и лучше сможет рассказать об этом?
Существует просто книга, я с сожалением должна сказать, что это моя книга, это не скромно, но...
Это с радостью.
Как бы факт, который я не могу отменить. Эта книга называется «Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья». Она издана в 2002 году. Вот. Ну и в наше время вот сейчас действующие, работающие археологи публикуют, к сожалению, трудно назвать какую-то обобщающую монографию. Ну вот Сурам Сакани, коллега, который активно работает.
Наш соведущий.
Вот, да, изучают. Вот хотелось бы как-то ждем какой-то обобщающей работы.
Да, более того, я даже скажу трудно, вот в рамках нашего цикла он, собственно, для этого и задумывался. Мы попытаемся рассказать целостно о том, как происходило становление христианства в Абхазии и на Кавказе. И надо сказать, даже отдельные передачи, вот очень трудно через передачу увидеть всю картину становления христианства. Вот мы собираем по крупинкам, и вот я уже прошла достаточно, то есть несмотря на то, что вот только полцикла программы сделали, прошла такой вот путь непростой, вот поисков на ответы в Абхазии, на Северном Кавказе, в Ставрополе,
в
Минводах.
Да, в Духовной Академии?
Да, в Духовной Академии.
Протоиерей Евгений Шишкин.
Конечно, он тоже нам рассказывал о том, как и о вас очень тепло отзывался, тоже нам рассказывал, нашим радиослушателям, о том, как переплетается история Северного Кавказа, Абхазии, народов Северного Кавказа в прошлом, родственных народов, абазин в данном случае, которые сейчас живут в Карачаево-Черкесии в основном, адыгов. То есть, понимаете, такое количество оказалось людей, вовлеченных в эту тему, но вот целостного представления я бы до сих пор даже не рискнула бы сказать, что даже я, ведущий этого цикла, имею. Вот я с вами сегодня делюсь тем, что у нас провисы. Мы не знаем, что происходило там с 12 по 19 век. как жила в этот период Абхазия, как строилась ее духовная жизнь, что происходило в эти моменты с христианами. Мы знаем о том, что да, были нашествия, мы знаем о том, что были драки местночтимые, мы знаем о том, что были браки, объединяющие земли, которые сейчас называются землями Абхазии, Грузии и так дальше. Но полного вот такого видения даже я не имею. Поэтому вот я думаю, что вот вы, как человек, который посвятил целую жизнь изучению этого, все-таки сможете нам вот приоткрыть какие-то такие вот, не знаю, дверки в эту сторону.
Дверки. Да, очень интересно вас слушать. Вы говорите, что даже вы не знаете. Так ведь и я не знаю. То есть полного и совершенного знания ведь все знает только
Господь,
да, известно,
да,
кто. Вот, поэтому естественно, что любое знание не полное. И здесь вы затрагиваете вопрос об источниках. Они, конечно, фрагментарны. То есть нет никакой полноты письменных источников и нет полноты археологических источников. Да и быть не может. Если бы мы все знали, вот мы с вами сейчас, зачем были бы нужны историки и археологи? Они были бы автоматически, так сказать, упразднены. Но ведь этого не существует. Поэтому, конечно, знание фрагментарно. Абхазия относится к числу регионов, где письменных источников, в особенности по раннему периоду, мало, но восполняют археологические. Мы знаем и другие случаи, регионы или края, или города, где много письменных источников и мало археологических. Например, Александрия, как христианский центр, всем известен, да? Мало археологии, много других источников. В Абхазии археология очень хорошо дополняет. Что касается, вы упомянули здесь, что мало вещественных свидетельств между эпохой проповеди апостолов и Первым Никейским собором, да, на который поехал наш Стратофил. И, кстати, он подписал, он был против ариан, он как правоверный, он подписал все документы, а там ведь были те, кто не подписали, было много ариан.
А у меня еще, знаете, какой вопрос после передачи с Виноградовым Андреем Юрьевичем возник? Вот Андрей Юрьевич нам рассказывал и настаивает на том, что все подписи велись на картлийской группе языков, то есть на нынешнем грузинском литературном. А огромное количество, в том числе духовенство, нынешнее духовенство Абхазии, заявляет о том, что это был абхазский язык, и что было Евангелие на абхазском языке. И тоже вопрос, который такой повис в воздухе, и у меня, как у ведущей цикла, и, наверное, у наших радиослушателей.
Это вопрос, да, можно о нем говорить. Все документы Никейского собора, первого Никейского собора, 325 год, составлены на греческом. Вы знаете, что когда Константин открывал собор, он не знал греческого, он говорил на латыни, были переводчики. Там были делегаты, которые говорили, скажем, только по-сирийски. То есть были переводчики. Основные документы, основной корпус документов составлен на греческом. Но, конечно, существуют более поздние списки на разных языках, на сирийском, в частности, ну и в том числе и на картвельских языках, это вполне возможно. То есть списки, то есть позднейшие переводы.
Да.
Так что это вполне то, что один из языков, на который были переведены эти документы, это картвельский, грузинский язык. И почему нет?
Нет, дело не в почему нет. Мы, конечно же, у нас нет такой цели у нашего цикла разобраться в сегодняшней политической или даже, наверное, духовной ситуации, в которой находится Абхазия. Но так или иначе, общаясь со специалистами, с историками, с археологами, с политическими и общественными деятелями в Абхазии, мы видим ту сложность, в которой Абхазия сейчас есть, и в церковном вопросе в первую очередь. И, конечно, вот этот вот спор между грузинскими историками, археологами и абхазскими историками, археологами, которые, с одной стороны, ну, правда, меня Виноградов утешил, он сказал, что этот спор продлился весь советский период, когда, с одной стороны, грузинская археологическая историческая школа говорит о том, что все, что на территории Абхазии, это грузинское, памятники архитектуры грузинская, школа архитектуры грузинская и вообще вся письменность грузинская. С другой стороны, абхазцы, которые говорят о том, что нет, это абхазская архитектурная школа, основанная на византийской традиции. Это абхазский язык и абхазская Евангелие, изданное на абхазском языке. Это служба, которая велась всю жизнь на абхазо-адыгской группе языков. Ну, там, может быть, абазины, то есть, да. И это абхазский католикос, который после политического слияния абхазов и картвелов стал картвельским католикосом. И сегодня тот конфликт, в котором находится церковь абхазская, он в том числе касается истории. Тот, кто знает историю, может рассуждать. Тот, кто ее не знает, собственно, он находится в том или ином заблуждении и рассуждает о возможности автокефалии, невозможности автокефалии, о том, под какой, как должна, под кем должна быть и вообще должна ли быть абхазская православная церковь, и может ли она иметь место быть. Или же это только грузинский патриархат, и только вот подчинение туда. А может быть, это вот история после Кавказской войны, да, и, собственно, участие Русской православной церкви. И вот пока это все сейчас будоражит общество, мы тоже не можем оставаться такими отстраненными от этих обсуждений. Поэтому они так или иначе, вот эти исторические параллели, они встают в наших в передачах как такими немыми вопросами.
Да, не мои вопросы. Что касается языка, мы знаем по находкам, эпиграфическим находкам, что язык, который мы знаем, представлен в памятниках, в находках, до X века, X и XI, это греческий. Да, греческий. Я сама находила, и находили, и другие авторы, и археологи, это изучено, это собрано. С XI века появляются грузинские надписи. Но их, этот материал издан, все это, конечно, систематизировано. Грузинских надписей эпиграфических на территории Абхазии найдено, ну, по-моему, меньше 20. То есть, я не помню точную цифру, кажется, 15 или вот как-то так. То есть, менее 20. То есть, меньше, чем греческих, потому что греческих было больше. Вот то, что можно сказать о языке. Что касается стратофила, если говорить о таком, вообще надо сказать, что Абхазия очень серьезно себя вписала в историю раннего христианства, потому что послать, так сказать, со своей территории никейского отца, на своей территории иметь никейского отца, это много. Это немало, с Кавказа был он один. Но что такое был этот город Питиус, который представлял Стратофилос, это греческое имя? Это была римская крепость. Начало IV века, мы в римской эпохе. Это римская крепость, где население был римский гарнизон, и, конечно же, было и местное население. То есть так абсолютно отграничить группу римских военных и представить, что они были полностью изолированы от местного населения, я думаю, это невозможно. Вообще приморские города, как тогда, как и сейчас, я думаю, и во все времена, это были города со смешанным населением. Так что, если Стратофил был грек, это не значит, что там решительно не было в округе абхазцев, и чтобы не было абхазцев-христиан. То есть постепенно проникало. Но надо сказать, что, конечно, никакие процессы не проходят как-то молниеносно. Мы знаем в IV веке достойного, с большим уважением, и он подписал все документы, вы понимаете, он должен был сделать выбор, ведь ариан было невероятно много, они массированно приехали оттуда, из Северной Африки, они были очень активны, поэтому многие просто не решались подписать, он все подписал, потому что есть документы, списки присутствия, списки регистрации и списки, когда человек все подписал, наш Стратофил выступил очень достойно. Вот, поэтому Абхазия просто вошла в историю христианства, потому что никейских отцов их не так много, и сколько есть, больше их уже не будет, несмотря на все усилия историков и археологов, вы понимаете. Вот, в этом плане. А затем следующим этапом было развитие христианства уже от приморских центров вглубь территорию, то есть территорию, которую населяли, конечно, абхазские племена. Тут уж никаких не может быть сомнений, потому что это люди, которые действительно современные абхазцы, это никак нельзя не признать, тут даже, по-моему, нет предмета для спора, живут на своей территории уж действительно с незапамятных времен.
Да.
Потому что абазги, абсилы упоминаются в письменных источниках до нашей эры, тут, так сказать, нет проблемы для дискуссии. Что касается дальнейшего развития, вот вы сказали, что между Стратофилом, началом IV века, и Юстинианом у нас мало сведений. Письменных не очень много, действительно, но очень помогает археология, потому что раскопки в Пицунде, которые велись очень долго, там есть церкви V века, и там есть большая церковь, ну, конечно, все это руины, которая была украшена мозаиками, напольными мрамором, и там есть тоже греческая надпись, вативная надпись донаторская, в молении за там Орел написано, но это, скорее всего, это мое мнение, и не только мое, что это был Аурелиус, то есть Аврелиус. Мы тоже не знаем его национальность. Вы понимаете, это не вопрос. Иногда эти дискуссии переходят в сферу, которая лежит за гранью научных исследователей. Мы не можем обсуждать, кто был папой и мамой этого человека. Это за пределами историко-археологического знания, кто он был по национальности. Но это на почве Абхазии. Да. Об этом мы говорим.
Да.
Поэтому мы не можем изолировать местное население от тех групп, мы не знаем тоже количественно, может быть, сотни или еще какое-то количество греков, которые, разумеется, проживали. И которые, безусловно, смешивались. И что такое, скажем, ветераны? Солдаты, которые отслужили, им давали земли. Их жены оставались где-то там, если они были. А здесь они уже строили новую жизнь, они смешивались с местным
населением. Они не забирали своих жен от где-то там?
Если ветеран получал участок земли где-нибудь в Африке, в Малой Азии, да, в большинстве случаев, я думаю, что нет. Они ведь отслужили свой срок и оставались там, где оставались. Так что, конечно, были такие процессы смешанные. Мы не можем строго разделять национальность. Здесь эти жили группы, здесь такие-то. А затем мы знаем... В V веке у нас Пицунда хорошо представлена, потом у нас очень хороший памятник, изданный в Севастополисе. Севастополис – это Сухум, это да. Сейчас можно увидеть руины, к сожалению, в неудобном для осмотра положении, то есть не музеифицировано, это нужно сожалеть об этом. Но мы открыли там октагональную церковь, то есть октагональная в плане, это была купольная церковь. Она, безусловно, она хорошо, кстати, датируется. Я думаю, что, по крайней мере, первой половиной V века, я даже сказала бы первой четвертью, потому что там предшествующий слой мы нашли, это тоже была удача, это хорошая была находка. К сожалению, вот мы не могли продолжить это перед самой войной, Абхазо-Грузинской войной. Там были клейма, то есть оттиски на черепице 15-го Аполлонового легиона. То есть это строители, римские строители, они клеймили свою строительную керамику, и мы нашли там в целом слое, как раз предшествовало церкви. Так что церковь мы вполне можем датировать. Эти клеймы датируются на конец IV, самые первые годы V века, и на этом слое стоят руины церкви.
Купольный храм. На месте...
Да, на месте это было там, где находились какие-то сооружения римских
солдат.
Нет,
я имею в виду, мощи обязательно должны были быть там или как-то вот
место гибели. Да. Безусловно, вы затронули вопрос, тут мы не сомневаемся. Там была надпись, мы нашли тоже греческую надпись, там упоминается солдат Арест. Я консультировалась специально, это немножко загадочно, там нет прямое свидетельство, христианской надпись христианская или нет, там должен быть крестик, но он бывал не всегда. И я была в Париже, я консультировалась с эпиграфистами, которые специально, вот как вы говорите, всю жизнь посвятили этому вопросу, они сказали, что она могла быть и христианской, хотя нельзя утверждать абсолютно, но и отрицать полностью тоже нельзя. Но более важное, более такое серьезное свидетельство – это наличие почитаемых могил. То есть, если есть гробницы, конечно, их почитают. Так что мы нашли там серию гробниц, глубоких, очень таких хорошо оштукатуренных, то есть заботились о том, чтобы не было сырости. И мы, безусловно, увидели и зафиксировали признак, в котором я не сомневаюсь, если гробница расположена выше пола, она служит предметом почитания. Это была цель. То есть сделать заметный, доступный, обеспечить доступ. Было специальное помещение мартирии, и было такое расположение входов, что можно было удобно подойти, отойти и выйти, обойти вокруг. Так что это, безусловно, почитание мучеников было. Конечно, мы не знаем имен, но я вам должна сказать, что это так же, как почти везде. То есть Абхазия разделяет судьбу каких-то особенностей археологического изучения, то есть могилы, почитаемые могилы в особых мартириях, в каких-то дополнительных помещениях, часовни, назовем их так, находят часто. Надписи далеко не всегда. Так что в Абхазии почитание было, но имен мы их не знаем. В большинстве случаев это обычный случай. И еще я хочу сказать, чем Абхазия также не отличается от других регионов земного шара. Вы сказали, что у нас нет, и это правда, вещественных памятников между, скажем, первым и четвертым, то есть до Константиновской эпохи. Так их и почти нигде нет. Их почти нигде нет. Тут мы можем быть вполне спокойны, потому что они не сохранились. Или они не сохранились, потому что на их остатках строились более новые церкви, и их невозможно опознать, идентифицировать, увидеть, открыть. Или в эпоху гонений они были уничтожены. Мы же знаем из источников, что в эпоху Диоклетиана церкви разрушались. Значит, они были. Но никто из археологов их не открыл. Церквей до Константиновской эпохи. Хотя есть единичные факты. Это в Дуро-Европус, так называемый христианский дом. Это 30-е годы, 3-го века. Это уникальный памятник. То есть представьте себе огромную территорию от Крыма до Синая. И мы знаем там один памятник 3-го века. Поэтому нет ничего удивительного, что и в Абхазии не нашли. Почти нигде не нашли. Возьмем Рим. Уж казалось бы, Рим, катакомбы. Там до сих пор идут споры. О первом веке, конечно, никто давно не говорит. Спорят, были ли там катакомбы второго века или все-таки они были третьего. То есть мы от первого и от второго века просто вообще не имеем материальных памятников ни в Абхазии, ни в одной другой точке нашей планеты. От третьего века в Риме мы можем спорить. На востоке Дуры Европы мы не спорим, потому что там известно, когда этот город был разрушен. Но в Абхазии я не думаю, чтобы можно было и найти, но то, что там есть церковь, остатки церкви, которую достаточно уверенно можно отождествить с церковью Стратофила, это хорошо.
Да.
Это хорошо, то есть насыщенность, ведь территория Абхазии не так велика, насыщенность христианскими памятниками, в том числе и древними, 4-й есть, век 5-й, вполне убедительная, скажем так.
То есть переходим к 6-му веку. Боже! Шестой век дает огромное...
Шестой век дает, да. Ну, во-первых, Цандрифская базилика, которая достаточно хорошо сохранилась, но она сохранила свои своды, перекрытия, пусть и в перестроенном виде. И там тоже мы нашли, в этом отношении мне тоже повезло, в 1980 году мы нашли надпись, на которой читается мраморный, на которой читается слово «Абазгиас». Это уже свидетельство ясное. То есть это ясное свидетельство того, что христианство из каких-то узких групп греческого или грекофильского, грецизированного населения перешло к абхазскому, к коренному населению. Это естественный процесс. Так теперь и обсуждают. Этот вопрос изучается и в других краях также, в других странах. То есть две волны. Сначала приморские города, в которых, конечно, очень часто преобладали греки или римляне, затем переход к местному населению. Мы хорошо это видим. Цандрифская базилика просто великолепный памятник. И, кстати, там тоже есть гробницы почитаемые. И там есть крещальная купель. Если есть крещальная купель, это еще более такое выразительное свидетельство процесса христианизации.
Так, насколько я помню, если есть крещальная купель, это значит была кафедра епископа. Потому что, собственно, чаще всего крестинами занимался все-таки епископ. Так ли это?
Я с интересом вас слушаю. Вы почерпнули уже обширные познания из какой-то литературы. Надо сказать, что эта точка зрения сейчас считается устаревшей. Вы меня простите, что
мне рассказал только Кузнецов.
И хорошо, да, циркулируют разные точки зрения. Это развивалось. Первый период христианизации, да, так оно и было.
Епископ.
Да, только епископ. Вот почему все миссионеры были епископами. Не потому, что там были уже созданные кафедры, скажем, в Крыму, а потому что, когда посылали миссионер, он должен был иметь сан епископа, не имея кафедры и даже еще не имея пастыря.
Хотя бы для того, чтобы крестить.
Только. Исключительно, потому что обращать население, его надо крестить. Именно это было главным. Так что, конечно, в раннем периоде да, но в шестом, конечно, нет. Это был процесс вполне естественный, потому что ведь когда крестили только епископы, это нужно, чтобы крестили два раза в год. То есть это пасхальная неделя и рождественская, вот Епифания, наше крещение тоже современное. То есть из каких-то краев, из деревень, из сел. Люди съезжались в эти епископские центры. Это было, конечно, очень торжественно, но это был большой наплыв народа, это было довольно сложно. И потом, когда христианизация стала массовой, увидели, что нет необходимости, это трудно. И поэтому право крестить дали священникам, и приходские священники у себя дома, там, на местах крестили. Так что в VI веке, безусловно, уже крестили священники, и не обязательно, что это был епископский центр. И тут еще вопрос, связанный с крещением, о крещении детей. Когда? Это вопрос.
Да,
это когда? Вопрос. Вначале, конечно, взрослых. Ведь мы знаем купели, достаточно глубокие. Иногда
да,
не очень глубокие.
Людей.
Иногда не очень глубокие, но, по крайней мере, взрослый человек должен встать. Чтобы было место, где встать, чтобы его облили. Тоже вопрос, или погружением, или окроплением. Ну, не будем в эти тонкости вдаваться, потому что много неясных вопросов. Считается, что детей, пожалуй, начали крестить уже в VI веке. Я думаю, что это было вариабельно. То есть в VI веке начали где-нибудь в Сирии, где-нибудь в тех краях, где христианство было очень таким древним, очень уже продвинутым. Если папа и мама были христианами, они несли ребенка крестить, конечно. Но в тех краях, где христианство делало какие-то шаги первоначальные, а в VI веке это можно сказать о многих территориях, и в Крыму, и в Северной, тем более в Северной Европе. Конечно, в Болгарии, скажем, на территории современной Болгарии. Крестили взрослых. И здесь я приведу такой факт. Не так давно была открыта базилика в селе Лесное, это около Адлера. Это нужно сказать, потому что сейчас это территория, прилегающая к Абхазии.
Да, то есть, но тогда это была территория Абхазии.
Я думаю, да. Это была территория или абазгами, или близкородственными, которые, скажем, саниги, они потом влились, как многие считают, влились как бы в абазгов. Это и очень важно, что первая епископская нотиция, называет архиепископство Абазгию, которое простиралось до современной, это село Новомихайловка, это примерно где-то район Геленджика, вот, то есть довольно далеко. Адлер, Сочи, этот весь регион, конечно, в церковном отношении, по крайней мере, был абазгий. Это епархия абазгия.
Я напомню, что у нас в гостях была Хрушкова Людмила Георгиевна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории церкви исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Спасибо вам огромное. Наша программа создана при поддержке фонда «Русский мир». Спасибо и до свидания.